Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 728-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в послании к Филиппийцам, 3 глава. Мы возвращаемся к тексту, начиная с 12 стиха. Апостол Павел говорит о себе, он говорит о своем жизненном пути. Он говорит о том, как Христос дал ему переосмыслить уже пройденный путь. И он говорит о том также, как Христос дал ему новую цель. Сам Христос стал его целью в жизни. Да, это переосмысление произошло, обращение произошло, он действительно сжег все, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал, как мы с вами вспоминали Тургенева в нашей прошлой беседе. Но он также понимает, что он еще не достиг. Вот 12 стих. «Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, то есть стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Знаете, есть христиане, которые считают, что они уже всего достигли. Иногда у меня даже возникает такое подозрение, такой внутренний вопрос, христиане ли это? Это люди, которые говорят, да у меня и так все круто, у меня все классно. Тогда спасение или то, что мы однажды помолились этой молитвой, обратились к Богу за спасением, становится для нас как бы основанием. Вот я же попросил Бога, все, дальше, Боже, ты мне теперь всем обязан. Но тогда пропадает само понятие и практика христианской жизни. Апостол Павел признает, что он пока не дошел, он пока не достиг. И он устремляется вперед ради познания Иисуса Христа. Что касается прошлого, апостол Павел оставил его позади. Он не намерен больше зацикливаться на прошлых ошибках. Он не будет больше с болью размышлять о них, вспоминать, как все это было плохо. Будущее, да, вот он стремится в это будущее, и ради этого он живет в настоящем. Вот такая связь между настоящим и будущим. Жить в настоящем ради устремленности в будущее. Вот это и есть практическое христианство, это и есть практическое освящение. Павел рисует это так, как будто он участвует в забеге. Потому что христианская жизнь – это действительно определенный забег, и более того, будет приз. И я понимаю, что кому-то те слова, которые я сейчас говорю, будут давно известны, эти истины для вас известны. Для кого-то это будет, однако, совершенно новым. Я прочитаю 12 стих. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Или другой перевод – к почести высшего звания Божия, которое есть Иисус Христос. Иными словами, я устремляюсь вперед, и мой приз и моя цель – это Иисус Христос. Апостол Павел говорит совершенно конкретно. Я хочу обрести Христа. Я устремляюсь к Нему. Это можно представить себе так. Мы участвуем в забеге. Мы бежим вперед. И на финишной линии стоит Христос, который готов навсегда, навеки принять нас в свои объятия. Вот этот удивительный забег апостола Павла. Почему он так говорит? Почему он использует? И, кстати, не только здесь, не только в этом послании. Мы с вами это еще увидим. Апостол Павел использует эту спортивную образность. Дело в том, что, скорее всего, апостол Павел и уж точно кто-то из его читателей были свидетелями Олимпийских игр. Ну или, по крайней мере, знали, что такое Олимпийские игры. Они знали, что такое спортивные забеги. Они знали, что такое спортивные состязания. Олимпийский венок, лавровый венок, который давали победителю, все-таки это тоже гибло, это тоже было невечным. И апостол Павел говорит, да, забег действительно существует. И есть венец, и есть приз. Это пребывание со Христом вовеки. Апостол Павел устремляется вперед для того, чтобы быть со Христом. И думаю, очень важно для многих из нас все-таки присоединиться и участвовать в этом забеге христианской жизни. Знаете, я думаю, что многие христиане всю жизнь занимаются ерундой и даже не осознают этого. На одной вечеринке люди играли в очень странную игру. Было сказано так: мы дадим приз человеку, у которого самая глупая физиономия. Вот кто сделает самую глупую физиономию, тот получит приз в конце. И вот в конце этой вечеринки одной женщине говорят: слушайте, вот вы делали сегодня самую глупую физиономию, вы получаете приз. Она такая смотрит и говорит: слушайте, вы знаете, я вообще про эту игру ничего не слышала, и никакую физиономию я не делала. Понимаете, какая штука? Многие из нас, вольно или невольно, всю жизнь занимаются тем, что делают глупую физиономию. Мы занимаемся ерундой. Но мы не занимаемся тем настоящим делом, которое дает нам Христос. Апостол Павел же устремляется вперед. Он устремляется навстречу Христу. Он понимает, что если Христос спас меня, если я получил это спасение, я получил это оправдание, то у Христа есть для меня замысел, у Христа есть для меня план. Христос знает, зачем все это. Христос знает, в чем смысл происходящего, и не просто знает, а даровал мне спасение для того, чтобы я этот план, этот замысел мог исполнять. Теперь мой вопрос к вам. А вы, в чем ваша жизнь? В чем ваша устремленность? Действительно ли вы сегодня устремляетесь к Иисусу Христу? Апостол Павел стал свидетелем того, как Бог изменил его жизнь, саму систему ценностей, саму систему координат. И последствия этого изменения заключаются в том, что путь апостола Павла продолжается, и теперь это путь для Христа. Это путь ради Иисуса Христа. Именно в этом мотивация апостола Павла – обрести Христа, обрести этот великий, блестящий приз. Он получил спасение как дар. Когда нам дарят подарки, мы просто протягиваем руку и берем эти подарки. Но представьте себе, что вам подарили, допустим, машину. У вас не было машины, и вам подарили машину. А вы говорите «спасибо», и вы ставите эту машину в гараж или ставите ее у дома, и никогда в эту машину не садитесь. Но вот она у вас есть, и все. Или другой вариант. Вам подарили машину, и вы понимаете, что на этой машине вы теперь можете развозить еду тем, кто нуждается в еде, или можете подвозить пожилых людей или болеющих, больных людей, которые нуждаются в этом. Вы используете этот дар. Так и со спасением. С одной стороны, просто протягиваешь руку и берешь. С другой стороны, когда мы получили это спасение, Бог дает новое направление всей нашей жизни. Он понимает, куда, в какую сторону нам идти. И этот путь ведет ко Христу. Многие христиане рассуждают так. Вот если бы только поскорее пришел Иисус, вот только поскорее, я больше не могу на этой земле, мне невыносимо здесь. Господи, приди скорее. Однако задумайтесь, что будет, когда Он придет? Ведь мы же с вами не можем надеяться на то, что Он просто придет и скажет: знаешь, человек, у меня были для тебя планы, ты этих планов не исполнил, Ну, слушай, ладно, иди ко мне. Все в порядке. Забудем, все в порядке. Каждый из нас когда-то даст ответ за то, как мы прожили свою жизнь. Сегодня мы не имеем права жить так, как хочется нам. Если мы Божьи дети, если мы Божьи люди, то такого права нам уже не дано. Наше дело – включаться в этот великий забег, который дает нам Христос. А дальше мы читаем 15 стих. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Кстати, мне нравится подход апостола Павла. Это не значит, что кто-то из нас совершенен, или что апостол Павел считает себя совершенным. Если кто-то считает себя совершенным, то, ну вот спросите свою жену, милая, я совершенный или нет? Скорее всего, она скажет вам, как есть. Ну и жены, спросите ваших мужей. Если у вас нет жены, нет мужа, спросите ваших самых близких людей. Они тоже не скажут вам, что вы совершенны. 15 стих – это скорее достиг определенного уровня совершенства. То есть ребенок растет в 6 или в 7 лет, он достиг большего уровня, чем когда ему было 2 года. В 17 лет еще больше уровня, чем в 6 или 7 лет. Итак, кто из нас совершен, то есть достиг определенного уровня совершенства, так должен мыслить. Вот его система ценностей, его система размышлений должна быть именно такой. Апостол Павел говорит, выходите на этот забег, участвуйте в нем, ради Христа участвуйте. Ну а если Бог еще что-то хочет вам открыть, тогда Он обязательно это откроет. Если кто из вас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Тут два перевода. Либо так, вот если Бог вам хочет еще что-то показать, то Он покажет. Либо несколько другая трактовка. Если вы в чем-то здесь не согласны, то Бог вам откроет. Помните, мы читали с вами в псалмах о том, что мы не должны быть как лошак несмысленный. Лошаков, мулов ведут под усцы, им вставляют удила, и, в общем-то, им больно, им тяжело. Если мы становимся несмысленными, Бог будет тоже вести нас так, что нам будет тяжело. Вот не надо этого делать, пусть лучше Бог нас ведет за руку. Некоторые говорят, я хотел бы познать волю Божию, я хотел бы увидеть волю Божию. Опять-таки повторюсь, простите, разве нет у вас постоянного общения с Иисусом Христом? Воля Божия – это ведь не так, что мы живем как хотим, беззаботно, а потом вдруг приперло, и ты говоришь, Господи, покажи мне, наконец, свою волю. Вот у меня кризис, да? Понимаете, если мы не слушались Бога на протяжении всей своей жизни, то когда начинается кризис, никакой ангел не придет с небес для того, чтобы открыть нам, показать нам что-то новенькое. Мы открываем, познаем, исполняем Божью волю день за днем. И Бог показывает нам путь и через радости, и через горести. И когда на жизненном пути приходит кризис, мы можем продолжать этот путь, потому что мы уже понимаем направление, мы уже понимаем траекторию. Понимаете, мы идем по пути нашей жизни, и в конечном счете это путь радости. И даже когда мы с вами проходим через испытания, да, будет горько, да, будет тяжело, но мы также имеем прошлое, мы имеем опыт в нашем прошлом, опыт, который дает Христос, имеем будущее, осознание той радости, которая ожидает нам в будущем. И кроме того, мы имеем определенную свободу. Здесь, в конце 15 стиха и в 16 стихе, апостол Павел выражает ту же мысль. Впрочем, если кто-то в каких-то деталях со мной не согласен, то и это Бог ему откроет. 16 стих. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Это не значит, что каждый определяет все для себя сам. Это значит все-таки нечто другое. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы у вас, у каждого из вас была своя цель. У нас есть единая цель, это общая цель, цель во Христе. Но также для каждого из нас есть личные шаги, которые ожидаются конкретно от нас для осуществления этой цели. Да, с другой стороны, апостол Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу». Но при этом у каждого есть свой путь. Апостол Павел, один из настоящих героев веры, не мог поставить своих промежуточных целей для члена Филиппийской церкви, который только что пришел ко Христу. У него другие промежуточные шаги, а цель та же, что и у Павла. Еще раз. Христианин, который в Господе уже 15-20 лет, у которого большое служение, у которого действительно, большой опыт общения с Богом, и человек, который неделю назад или месяц назад пришел ко спасению, который пока только начинает понимать, осознавать какие-то основы богословия, основы Священного Писания, основы христианской жизни. Вот у этих двух людей одна и та же большая цель, грандиозная, великая цель во Христе. Но при этом разные промежуточные цели, личные цели, свои цели.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестнадцатый стих. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. И дальше он пишет: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Опять-таки, на своем пути, на своем конкретном жизненном пути, своими конкретными целями, смотрите на тех, кто прошел до вас, на тех, кто идет вместе с вами. Ни один из нас не остается одиноким на этом жизненном пути. Даже при том, что у каждого из нас есть свои промежуточные цели. Сегодня, к сожалению, есть немало христиан, которые впадают в одну неприятную ошибку. Люди начинают говорить и считать, что им не нужна церковь. Ну вот я сам со Христом, Христос меня лично ведет, ну и мне этого достаточно, мне вот хорошо по этому поводу. Это ошибка, это заблуждение. Бог сделал так, что Он собрал христиан в Церкви Христовой. Мы вместе, мы едины. 17 стих невозможен вне контекста церкви. «Подражайте, братья, мне», но не только мне, говорит апостол Павел, дальше, «и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Часто, когда говорят о важности церкви, обращают внимание на фрагменты с послания к евреям, где говорится о том, что не следует оставлять собраний. Однако идея важности церкви пронизывает буквально весь Новый Завет. 17 стих невыполним для человека, который хочет быть христианином в одиночку. Он хочет просто жить сам. Для того, чтобы были примеры, надо смотреть на эти примеры, нужно иметь общение с другими людьми. О том, почему важны эти примеры, мы читаем дальше. Оказывается, жизненный путь, жизненные устремления у разных людей отличаются. И если мы не увидим хороших, добрых примеров, мы увидим нечто иное. 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». И дальше очень суровое предостережение. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Помните, в вас должны быть те же чувствования, или в вас должен быть тот же разум, что и во Христе Иисусе. А здесь люди, которые стали врагами креста Христова, они мыслят о земном. Это очень четкое осуждение тех, кто называют себя христианами, но при этом их жизнь противоречит христианству. Это люди, которые называют себя христианами, но у них совершенно другие земные приоритеты и совершенно другие земные божества. Павел прошел через эту великую революцию, это великое преображение на пути в Дамаск. Это отражается на его жизни. И он смотрит и видит, что среди называющих себя христианами есть и люди, которые при этом как будто не прошли никакой революции, как будто не прошли никакого преображения. Об этом же говорит Иаков в своем послании, мы с вами это уже читали, о делах, о людях, которые говорят, вот у меня есть вера и все. Но человек этот тоже не прошел никакого преображения. Почему важны дела в жизни христианина? Ну, на самом деле, по многим причинам. Одна из них заключается в следующем. Бог знает вашу веру. Бог знает то, что есть в сердце. А вот ближний, или буквально сосед, знает ваши дела. Вот он не может заглянуть в сердце. Он не может просто увидеть, да, вот есть вера и все. Он видит, как эта вера проявляется на практике. Слова апостола Павла, которые мы с вами читаем в 19 стихе, могут прозвучать грубо. Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. На самом деле не слова это грубые, а сама реальность грубая. Это люди, считающие себя христианами, которые при этом идут в погибель. Это люди, Бог которых чрево. Не только в смысле того, что вкусно поесть, но в смысле стремления к земным ценностям, к тому, что здесь сейчас. Теперь внимание. Продукт чрева исходит в канализацию. Плод Святого Духа ведет в жизнь вечную. Видите, какое противопоставление? И видите, какая замечательная параллель, которая указывает на то, к чему, куда, в какую сторону мы идем. 19 стих интересно также читать в сравнении с 20-м. Их конец – погибель, их Бог – чрево, а слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Земля и небо. Наше жительство, 20 стих, а можно переводить и наше гражданство, наша родина, наш родной город на небесах. У нас небесный патриотизм. И вот туда, в небеса, мы с вами и стремимся. Филиппы были римской территорией. Да, провинцией, конечно, но все же римской провинцией. В этом городе работали римские законы. Это был колониальный город. И филиппийцы при этом были гражданами Рима. Они не жили, не находились в самом Риме. И все же гражданство у них было римское. Вот так и церковь. Сегодня церковь – это в хорошем смысле колония небес на земле. Мы с вами – небесные посланники, живущие на этой земле. Именно поэтому наше дело уже здесь, на земле, жить так, как мы будем жить когда-то в небесах. В прошлый раз я, возможно, кого-то из вас обидел, сказав о том, что если вам здесь скучно и неинтересно поклоняться Христу, то в небесах вам будет нечего делать. Однако это правда. Потому что, живя здесь, в этой земной жизни, мы уже готовимся к тому, что ожидает нас в небесах, к тому, к чему мы с вами идем. И вот с одной стороны, это наш путь к небесам. С другой стороны, это наше свидетельство о небесах здесь, на этой нашей земле. А теперь 20 и 21 стихи вместе. Это указание на наше будущее. Наше же жительство, или я еще раз переведу по-другому, наше же гражданство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все. Об этой силе мы с вами уже читали. Сегодня мы читали здесь же, в послании к филиппийцам. Это сила, которая действует в нас. Это сила Его воскресения. Это сила, которая действует во Христе. 10 стих. Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его. И 21 стих. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которой Он действует и покоряет Себе все. Христос прошел через унижение. Он прошел через уничижение для того, чтобы войти в славу и для того, чтобы оправдать нас. Мы с вами проходим через уничижение. Земная жизнь, жизнь христианина будет действительно полна скорби и действительно полна унижения. А в мире будете иметь скорби, говорит Христос, но мужайтесь, я победил мир. И вот как Он прошел через уничижение ради возвышения и был возвышен, так и мы с вами проходим через уничижение ради возвышения. И Бог возвышает нас. Вот такой путь у Него, и мы с вами говорили о сопричастности. Эта сопричастность имеет много оттенков значения. Эта сопричастность имеет много различных проявлений. И, пожалуй, главное из них – это как раз сопричастность в смерти Христа, смерти ветхой природы, смерти для греха, смерти через самоуничижение в этой жизни и воскресение в славе, когда Бог приведет нас к Себе. Мысль о том, что, став христианином, мы навсегда получили спасение, и поэтому можем ничего не делать в нашей сегодняшней жизни, эта мысль принципиально полностью противоречит христианству. Эта мысль также лишает нас подлинной радости христианства, этого великого забега, в котором мы стремимся прийти, прибежать силою Божьей в объятия Иисуса Христа. Стремитесь ли вы к этому? Бежите ли вы в этом направлении? Или предпочитаете отсиживаться? Вопрос к вам. На сегодня все. В следующий раз продолжим. Пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.